Побудем.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Десятого июля исполнилось 70 лет со дня массового уничтожения евреев в польском местечке Едвабном, тогда входившем в состав Белорусской ССР. До войны в Едвабном проживало 1600 евреев. 25 июня, через два дня после вступления в город немецких войск, поляки начали погром. Они убивали своих соседей топорами, протыкали вилами, вырезали им языки, выкалывали глаза, топили в пруду. 10 июля оккупанты отдали приказ об уничтожении всех оставшихся в живых евреев, и исполнителями этого приказа стали поляки. Они согнали евреев на центральную площадь, а затем повели их в сарай на окраине города, куда уже побросали тела жертв. Там и сожгли всех вместе, живых и мертвых. Правду о трагедии Едвабного мир узнал только в 2000 году, когда историк Ян Томаш Гросс опубликовал книгу «Соседи». Она переведена и на русский язык. Говорит журналист Кристина Курча-Предлях.
То, что случилось в Едвабне, имело несколько факторов. Это общепольский ужасный довоенный антисемитизм, который царил в католической церкви. И он откликается до сих пор. Ну, а на этих территориях был еще фактор советский. После 17 сентября 1939 года Польша, после договора Риббентроп-Молотов, стала территорией советской. И многие из этих евреев, которые там жили, с большим удовольствием обратились к новой идеологии, представляя, что это дорога для освобождения евреев от этого польского антисемитизма, это идеология советского коммунизма. И еще третий фактор, что после германской агрессии на Советский Союз, эти территории были под немецкой оккупацией, и против евреев обратились не только немцы, что известно, но и поляки. И эти факторы все, они как будто бы сошлись в этом маленьком городке Едвабне, и сотни евреев согнали в один сарай, который подожгли. Это очень похоже на то, что случилось в горах Кавказа, в городке Хайбах. Даже по численности число сожженных чеченцев было такое, как число сожженных евреев в Польше. Но никто вообще коммунистической Польши о никаком Едвабном и не слышал. Вдруг историк, который проживает в Соединенных Штатах, который поляк, не еврей, написал такую книгу, которая называется «Соседи», об этом, что случилось в Едвабне. И тогда-то только после этой книги вспыхнула волна еще раз большого польского антисемитизма. Как же так? Что эти евреи говорят? Это вообще неправда, это невозможно. Наш исторический институт начал расследование, и оказывается, что очень многие поляки там были виноваты. Конечно, в самом начале стало двух немцев, которые занимались подстрекательством, но все остальное они сделали польскими руками. И, конечно, с этим польскому обществу очень сложно жить. После этой первой антисемитской волны появляется чувство вины по отношению к евреям. И многие книги появились, это зашлись очень быстро. В городе Едвабном поставили памятник, на котором есть надпись о польской вине. И мы, поляки, уже сделали большие шаги на этой дороге к признанию нашей вины по отношению к евреям.
Журналист Кристина Курча-Предлях. Известный польский художник Рафал Бетлиевский в 2010 году посвятил убийствам в Едвабном проект под названием «Сарай горит», который вызвал бурное обсуждение в Польше и по всей Европе. По приглашению Государственного центра современного искусства и центра Art Play Бетлиевский показал видеодокументацию проекта в Москве. С художником в московской студии «Радио Свобода» встретилась Елена Фанайлова.
Рафал Бетлиевский своей акцией «Сарай горит» и проектом «Я скучаю по тебе, еврей» вовлекает в дискуссию не только интеллектуалов, но и простых поляков, поскольку надписи «Я скучаю по тебе, еврей» появляются на городских стенах, а сарай горел в одном из сел Центральной Польши при собрании жителей этого села. Несколько дней рабочие строили сарай, а потом художник облил его бензином и поджог. На видео запечатлены и эпизоды стройки, и полиция с пожарными, и эмоциональные реакции собравшихся жителей села. Люди порой попросту находятся на грани драки, что не мудрено. 10 лет назад мэр Едвабны подал в отставку из-за бурной дискуссии в городском правлении о признании польской вины за этот погром. Но самое большое впечатление на видео Бетлевского производит несколько секунд пожара, снятых изнутри пылающего помещения. Рафал Бетлевский работал в Москве над новым проектом под названием «Эйфория» о стереотипах отношений русских и поляков и даже показал несколько работ в Центре современного искусства «Артплей», но разговор с ним мы начинаем все-таки с истории «Горящего сарая». Рафал, давайте начнем с вашей акции «Я скучаю по тебе, еврей». Как вы ее придумали? Что было точкой взрыва, что ли?
Я родился в 69-м году в Гданьску.
Я родился в 1969 году в Гданьске, через год после окончательного решения еврейского вопроса в Польше. В нашей стране в 68-м году были серьезные антисемитские волнения и настроения. В течение года около 40 тысяч евреев эмигрировало из Польши, и в принципе они оставили Польшу совершенно пустой. Не осталось ни одного еврея. То есть я родился уже в стране этнически чистой и воспитывался потом в течение 20 лет в коммунистической системе, для которой это состояние этнической чистоты было совершенно естественным. Моя жизнь и мое образование происходили в трех плоскостях – религиозной, освободительной и национальной. И мне кажется, я такой типичный поляк, который воспитывался в то время. С одной стороны, я верил в Иисуса Христа и был членом католической церкви. С другой стороны, я верил, что у Польши есть какая-то особая роль в мире, что у Польши необыкновенно и прекрасная история, и что я сражаюсь за свободу.
Вспоминаю историю, и же вальчу о вольность.
Были ли вы в комсомоле, например, или в пионерах?
Были пионеры в Польше, назывались харцерзе.
Больше были пионеры, они назывались харцеры, но я никогда не вступал в их ряды, потому что моя семья была очень вовлечена в освободительное движение, и они не разрешили мне.
Bardzo zaangażowana w ruch wolnościowy i nie pozwolili mi.
А как в школе к этому отнеслись?
В школе невонтливо подлегаем так званой пропаганде коммунистической.
Без сомнения, когда я был ребенком, в школе на меня пытались воздействовать коммунистической пропагандой. С другой стороны, на меня воздействовала католическая пропаганда. Сейчас я ее так понимаю, как пропаганду. А с третьей стороны, я сталкивался со всей историей польской литературы, в которой важную роль играют освободительные тенденции. И когда Ян Томаш Гросс опубликовал свою книгу «Соседи» о массовом убийстве евреев поляками в Едвабне в 1941 году, это был такой момент, когда эти три кита, или три колонны, которые держали мое самосознание, обвалились.
В моменте, когда Ян Томаш Гросс опубликовал свою книжку «Соседи».
Можно я уточню? Это 2000 год, эта публикация?
Мажется 2000
год. Март 2000 года. Мне кажется, что в течение последних 10 лет в истории Польши были два необыкновенно важных события. Это был в 2004 году вход в состав Евросоюза, и вот эта публикация Гросса в 2000 году. И это такие события, которые до сих пор оказывают большое влияние на развитие современной Польши, и для меня публикация Томаша Гросса стала необыкновенно важной, потому что после этого полностью вся моя система ценностей поменялась.
Превартощевал как бы свят воображений, в котором я сам функционирую.
Все-таки прочесть книгу и сжечь сарай – это разные вещи. Книга Гросса повлияла на интеллектуалов Польши, но вы спровоцировали простых людей на очень сильные эмоциональные реакции. Судя по видео, вас могли побить. Могла быть драка между полицейскими и людьми, которые протестовали против этой акции. Вообще, это вызвало очень много эмоций, как со стороны евреев, так и со стороны поляков, как со стороны людей читающих, разумных, так и со стороны просто жителей этого села. В Едвабне даже все происходило.
Не, я спалил это садовое в ином месте, не в Едвабне.
Нет, я сжег сарай не в Едвабном, потому что не хотел непосредственно в том же самом месте это устраивать. Я хотел бы, чтобы этот сарай стал таким символом для всего народа, и чтобы он не касался только тех людей, которые проживают и проживали в Едвабном.
Только малой сообщности Едвабного, а чтобы была символом для целого народа.
На самом ли деле все поляки понимают проблему, о которой вы говорите? Или зачем вы это сделали? Чтобы все общество поставило для себя этот вопрос: мы и евреи?
Ja зрозумiałem po książkach Tomasza Grossa, зрозумiałem, że ja zostałem jako człowiek...
После прочтения книги Гросса я понял, что я как человек жил во лжи относительно собственной истории, что польская культура просто обязана считаться с еврейской культурой, с еврейским обществом, и мы должны пересмотреть события, которые касаются Холокоста и событий Второй мировой войны. И я понял, что польские антисемитские фобии нам необыкновенно мешают в том, чтобы интегрироваться в европейское сообщество, чтобы быть более открытым. Поэтому это мой жест, это жест меня как личности, и такой протест против лжи истории и замалчивания. С другой стороны, это такой иконографический символ. Вот этот горячий сарай, я хотел его как-то ввести в польское сознание, потому что этого символа до сих пор просто не было. И также для меня это было такое театральное событие, потому что я создал некую реальность и вынуждал людей занять ту или иную позицию, то есть так, как это происходит в театре. Потому что я верю в то, что театр несет некий катарсис.
Я действительно верю в то, что театр несет за собой какой-то катарсис.
Радио «Свобода. Поверх барьеров» с художником Рафалом Бетлиевским беседует Елена Фанайлова.
Как вы строили этот сарай? С какими рабочими договаривались? Как люди из села на вас смотрели? Я помню по видео, там есть разные реакции. Там кто-то говорит, о, нормально, молодец там парень. А есть реакции напуганные, раздраженные. Вот как физически как это происходило? Во-первых, сколько дней заняла постройка этого сарая?
Przede wszystkim bardzo długo szukałem miejsca do spalenia tej stodoły.
Я очень долго искал место, где бы я сжег этот сарай. Не так просто найти место с точки зрения топографической и с точки зрения безопасности. В конце концов, я нашел такое место. Оно было в центральной Польше, и я нашел крестьянина, которому принадлежала эта земля. Я решил заранее, что весь проект будет стоить 20 тысяч злотых. Я целый год откладывал деньги, чтобы реализовать этот проект. Я арендовал эту землю, потом купил сарай и нанял рабочих, у которых заняло 5 дней этот сарай, уже готовый перевести на то место, которое я выбрал. Это был очень красивый сарай. Конечно, в деревне это вызвало большой интерес. Забавно, что сельский председатель разослал письма всем жителям. Он всех пригласил на акцию сжигания сарая, но скрыл от своих жителей, что это будет касаться евреев. И когда это стало уже очевидным и в определенном смысле стало скандалом, он выслал второе письмо, в котором запретил участвовать в этом проекте. Поэтому вся община и все ее власти от меня тут же отвернулись. Пожарные отказались обеспечивать безопасность, полиция тоже отказалась. Более того, я даже получил официальное письмо, где говорилось о том, что этот проект нелегальный и мне запрещается его проводить. Но я уже знал обходные пути, потому что я подозревал, что так может произойти. Поэтому я взял в аренду эту землю, и они уже ничего не могли сделать. Но до момента, если бы не произошел какой-то несчастный случай, если бы, например, пожар перекинулся на соседние дома или кто-то был бы ранен, я думаю, что я просто бы в тюрьме оказался. Но, к счастью, ничего такого не произошло.
Мысли же попросту вылондовал бы в вензель.
Но в конечном итоге документация видео показывает, что там присутствуют полицейские, присутствуют пожарные. Договорились в конце концов?
Не, они приехали только на такие заседания.
Они приехали только посмотреть и, возможно, меня арестовать, если вдруг что.
И эвентуально меня арестовать, извините.
Ну, или арестовать кого-то, кто решит с вами подраться, например. Вы сжигаете в этом сарае листы с именами людей. Что это за люди? Как вы эти листы получили?
Я в интернете, на стороне, которая посвящена этому проекту.
В интернете, на сайте, который посвящен этому проекту, я попросил и пригласил поляков участвовать в этом проекте. Можно было просто в интернете записать в специальном месте свою фамилию. И около 250 людей приняли участие. Не так много, как я бы хотел.
Также не так дуже, как бы мы хотел.
Это были и поляки, и евреи?
Нестеты, не jestem в стане ответить на то питание, потому что попросту не знаю.
Просто не знаю. Но мне кажется, что это в основном были поляки, которые хотели таким символическим образом отбросить весь этот антисемитизм.
Хотели бы отжучить в символичный способ антисемитизм.
На видео есть довольно пугающие кадры. Видно, что кто-то снимает горящий сарай изнутри. Вы там находились внутри.
Для меня истотно якби таком перформативному сферу этого проекта было то, что я.
Для меня важно было в таком перформативном значении этого слова, чтобы я зашел в этот сарай, закрыл двери и его поджег изнутри. То есть для меня это была такая символическая смена пространства. Меня, как поляка снаружи, который выступал в роли палача, надо было переместить на место жертвы. Если говорить о технологии всего этого, то у меня был подготовлен путь. Я мог бы бежать оттуда. Поэтому я сейчас с вами сижу. Но я знаю, что такие сараи просто молниеносно сгорают.
Натомiast wiem, że taka stodoła płonie błyskawicznie i to, co się dzieje w środku, jest naprawdę przerażające.
Естественный вопрос, да, страшно было.
Bałem się, tak, gdyż zamknięcie się w budynku, który płonie tak szybko, jest...
Było straszne, потому что это действительно ужасно, когда ты закрыт изнутри в помещении, которое так стремительно сгорает. Я потом на видео посчитал, в течение 19 секунд все сгорело, то есть в течение этих 19 секунд он весь уже был в огне, и люди в этот момент уже умирают. И это просто невозможно кошмарная ситуация, потому что бежать из такого сарая невозможно никак.
То есть неправдоподобно przerażająca ситуация, и потенциально этого огня тоже несамовито.
Расширим рамку разговора, ведь акция под названием «Сарай горит» существует в рамках вашего большого проекта «Я скучаю по тебе, еврей».
Да.
Вот несколько слов об этом проекте.
Проект «Тенскни за тобом в жизни» распочатан в году 2005 по моих вечерках до Едвабнего.
В 2005 году я начал этот проект «Я скучаю по тебе, еврей», после того, как побывал в Едвабном. Все это тоже началось с того, что я прочитал книгу. Называлась она «Исповедь». Ее написал человек по имени Цалель Переходник. И она на меня произвела просто невообразимое впечатление. Это шедевр репортажной прозы. В 1944 году была написана эта книга. Ее автор — еврей из Отвацка. Он прятался тогда в Варшаве в шкафу, и в 1944 году он погиб. Каким-то чудом рукопись сохранилась, и, кажется, в 2005 году Яд Вашем издал ее. И когда я прочитал эту книгу, я почувствовал, что скучаю по этому мужчине, и хотелось бы с ним познакомиться. Поэтому я начал по всей Польше на заборах, на стенах писать «Я скучаю по тебе, еврей». Я ездил по Польше по таким местам, где когда-то жили евреи, которых уже нет. Со мной был пустой стул. Я просил людей со мной побыть вокруг этого пустого стула. Проект я опубликовал в 2010 году. То есть получается, что по прошествии 5 лет размышлений на эту тему. И он длился целый год, с 27 января до 27 января, потому что это Всемирный день памяти жертв Холокоста.
И континуваем его через целый год от 27 стыча до 27 стыча, где же это день международной памяти о жертвах Холокоста.
Полиция вас задерживала, когда вы писали «Я скучаю по тебе, еврей» на стенах общественных зданий?
Так, сдажилось такие ситуации, что одна из них была...
Да, меня задерживала полиция. Однажды произошел интересный эпизод. Я попал в полицейский участок, и мы очень долго дискутировали с полицейскими, и даже комендант этого участка спустился к нам вниз, чтобы принять участие в этой дискуссии на тему антисемитизма. В общем, это была фантастическая история.
Это было фантастическое выражение, так направо.
Так они хотели понять, вы за антисемитизм или против? Они не могли разобраться в этом?
Докладно. Это было так, что на початку им вдавало, что я jestem антисемитом, который пишет трещи антисемитские на стенах.
Именно так. Им сначала казалось, что я антисемит, который пишет на стене антисемитские лозунги. Потому что если ты пишешь «еврей» на стене, ты просто обязан быть антисемитом. И только эксперт-полицейский все-таки признал, что я не антисемит, потому что содержание того, что я написал, не антисемитское. И в этот момент разгорелась настоящая дискуссия. Потому что антисемит, которого прямо на месте преступления ловят, он тут же попадает под пункт закона, и все с ним ясно. А филосемит, который в такой ситуации оказывается, вообще непонятна его мотивация, и для него нет пункта закона. Кроме хулиганских действий и уничтожения имущества. Но его действия, мотивы совершенно непонятны. Поэтому в полиции были совершенно различные точки зрения на это. Дискуссия была настолько горячая, что один из полицейских сказал: «Уж если ты так скучаешь по евреям, вали туда, в Израиль».
До того степня, что один из комендантов сказал до мне: «Если ты так тенскнишь за жидами, то спердалай до Израиля».
Равл, вы продолжаете этот проект или вы считаете его уже законченным?
Он есть для меня законченный, как повезел бы, например, ментальный проект.
Он для меня закончен как ментальный проект. И с точки зрения моего личного перерождения. Но без сомнения, он продолжается как образовательный проект. Потому что я встречаюсь с различными людьми. Недавно я был в Израиле, встречался с местной молодежью. Я знаю, что молодые евреи будут с ноября приезжать в Польшу и смотреть мои стены. И мне кажется, что это необыкновенно позитивный сигнал, который идет из Польши в направлении Израиля. А у них таких сигналов очень мало. В сознании евреев Польша функционирует как такая ужасная черная дыра и как Освенцим. И мне кажется, что такие представления нужно пытаться исключать. Должен сказать, что в Израиле этот проект приняли совершенно феноменально. Люди плакали, они очень эмоционально к этому отнеслись. И для меня это был совершенно необыкновенный, феноменальный опыт.
Люди плакали, были несколько взрушений. Также для меня это было феноменально, совершенно вспомнил ощущение.
Со стороны ваших коллег по цеху, художников и искусствоведов, не поступали ли вам упреки в том, что вы излишне политизированы? Или это нормально для современного художника в Польше?
Так, ты грозаю за жутище появляю, как наибарджи. И мне же слушнее.
Конечно, такие упреки появляются. Я думаю, что это правильно. Я не уверен до конца, ли этот проект является чисто творческим. И я, в общем, не настаиваю, чтобы защищать этот проект на уровне чисто художественном. Может быть, на человеческом уровне это полностью публицистический проект. В чем я вижу художественные моменты? Это театрализация этой ситуации. Это вызов такой истерии по этому поводу. Такой уже своеобразный мета-язык. Я очень не настаиваю, чтобы сейчас дискутировать на эту тему. Может быть, через несколько лет это будет более реально. Просто вот эти художественные моменты оторваны от самого содержания. Мне сложно на них посмотреть без этого содержания, и, может, только по прошествии лет я смогу в таком ракурсе их увидеть.
Нет, в роли стороннего наблюдателя и благодарного зрителя и слушателя я хочу сказать, что все получилось. Образ горящего сарая сливается со всей этой трагической историей, доводя ее до какого-то античного пафоса. Рафа, на самом деле у меня последний вопрос. Вы здесь по приглашению русской стороны. Вот на что-нибудь Москва вас вдохновила? На какой-нибудь проект?
Мне еще Москва незвыкле подоба. Незвыкле подобаю мне люди. Бардзо мне еще подоба и взруша мне язык российский.
Мне Москва необыкновенно нравится. Мне очень нравятся люди. Мне очень нравится русский язык. Я под впечатлением от него. Я всегда был необыкновенным почитателем русской литературы. И несмотря на нашу сложную историю, мне кажется, что мы очень близки друг к другу, и что мы очень хорошо друг друга понимаем. И поэтому, пользуясь приглашением Центра ArtPlay и Центра современного искусства, я показал в Москве те проекты, которые здесь сделал. Я думаю, что они достаточно легкие, но делают ссылки на такие параноидальные поведенческие манеры, которые свойственны и польской, и русской стороне. Частично они относятся к ситуациям полета и катастрофы, а также речь идет о власти и о свободе. Я в ArtPlay показал несколько фильмов, которые снял на протяжении 3 недель в Москве, и большой проект, в котором русские прыгают с трамплина. Это две такие проекции, на которых видно, как люди летают. Есть еще такой фильм, где я, как механический робот, двигаюсь в противогазе на фоне Кремля. Еще есть проект, где я украшаю вентиляционные люки в метро цветами, и где сам даю себе пощечину на фоне Лубянки. Ну и несколько других, которые говорят скорее о любви.
Где поличкуешь, например, на тле Лубянки, а несколько иных, которые, может, говорят больше о милости.
Видеопроект Рафала Бетлевского под названием «Эйфория» полностью будет представлен в сентябре на Московской международной биеннале современного искусства.
Радио «Свобода. Поверх барьеров» с художником Рафалом Бетлиевским беседовала Елена Фанайлова. После сводки новостей вы услышите обсуждение книги «Фотография и образ» и беседу с поэтом Мишелем Деги.